Здравствуйте. Зарубежная реакция на избрание Владимира Путина президентом России. Разгон московского митинга 5 марта. Переговоры президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Зарубежные политики, эксперты и общественность продолжают активно обсуждать состоявшиеся в России выборы президента. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня высказал мнение, что нынешние российские власти тянут страну в прошлое, пытаясь восстановить СССР. Грузинский лидер обвинил Москву в нежелании выстраивать с Грузией равноправные и добрососедские отношения. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили выступил на митинге в районном центре Ахмета на северо-востоке страны, недалеко от границы с Россией, где он открыл новую больницу и, среди прочего, традиционно резко критиковал новоизбранного президента Владимира Путина. Какие бы выборы они ни проводили, при нынешней власти у них нет будущего, ибо они строят прошлое. Они не только восстановили гимн СССР, не только стремятся воссоздать Советскую империю, но ментально возвращают страну назад. А мы строим будущее, значит, в конечном счете непременно достигнем успеха. Грузинский лидер не мог скрыть раздражение в связи с фактическим отказом России отменить визовый режим для грузинских граждан до восстановления дипломатических отношений. Они заявляли, мол, у нас нет проблем с грузинским народом. Хорошо, сказали мы, и в одностороннем порядке отменили визовый режим для российских граждан. В ответ они вновь поставили старую пластинку и изменили первоначальные показания. Михаил Саакашвили убежден, что если в Тбилиси вернется российское посольство, под ее крышей будут работать сотни агентов ФСБ, чтобы следить за россиянами, приезжающими в Грузию. Цитата. «Как бы они ни выпили грузинского вина и боржоми». Независимый эксперт Михаил Тавхалидзе согласен с президентом в том, что Владимир Путин, по его мнению, пытается возродить СССР.
Мне кажется, если Путин будет продолжать проводить тот курс, который он проводил последние 12 лет, и более того, если он его еще подкорректирует так, как он об этом писал в нескольких газетных статьях перед выборами, то мне кажется, что Россия ничего хорошего не ждет. В этом смысле я согласен с президентом, потому что создается впечатление, что Путин пытается возродить СССР, что в той или иной форме.
Сказал господин Тавхалидзе в интервью «Радио Свобода». Одна из лидеров неправительственной организации «За европейскую Грузию» Кэти Габьяни заявила в беседе со мной, что вполне солидарна с президентом в оценке выборов и политического курса избранного президента России.
В первую очередь, никто, я думаю, другого от этих выборов не ожидал на этом этапе. Но мы все, те, кто вот знают Россию хорошо, более или менее, и те, у которых там есть друзья и близкие, я там училась в свое время, я там писала много своих работ. Вот и очень надеемся, и надеюсь, что это так и будет, что в России все-таки изменения начались. Несмотря на то, что Путин, как всегда и как обычно, прибегает к своим старым методам, и то, что сказал про него наш президент, что это я в этом всем совершенно согласна. Но все-таки он не сможет, я думаю, долго продержаться вот на такой ретроградной волне. Потому что на самом деле та волна, которая там уже она пошла и она началась, и тот лед, который там уже двинулся, я думаю, что он приведет к серьезным изменениям в России.
Считает Кэти Габьяни. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжение темы. В то время как официальный Вашингтон выразил желание работать с избранным президентом России и призвал российское правительство провести расследование сообщений о нарушении избирательного процесса, американские правозащитники и независимые эксперты ждут первых поствыборных шагов Владимира Путина и его реакции на новые протесты оппозиции. С некоторыми из этих экспертов беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вот что говорит Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Результаты этих выборов совершенно, на мой взгляд, не отражают новых российских реалий, и это обещает большие проблемы. Эти результаты во многом стали производным манипулирования процессом подсчета голосов, вкупе с масштабным привлечением на сторону кандидата Путина государственно-административных ресурсов и рычагов давления, включая средства массовой информации. В преддверии выборов россияне показали всему миру, что растущая часть российского общества требует политических реформ, требует ответственности власти перед обществом, требует, чтобы ее голос играл заметную роль в политическом процессе. Сейчас, на мой взгляд, мы получили образец того, как власти намерены ответить на эти новые тенденции. Это можно видеть и в манере проведения выборов, и в арестах участников поствыборных демонстраций. Как это противостояние будет развиваться, остается открытым вопросом. Но та часть российского общества, которая была наиболее возмущена поведением властей, в течение последних 3 месяцев продемонстрировала готовность и настойчивость в своих попытках заставить власть быть более чуткой к запросам общества. Может ли это противостояние, по-вашему, привести к открытому столкновению оппозиции и власти, к российскому варианту цветной революции, чего, как считается, и опасается Кремль? Я бы не прибегал к формулировкам «цветная революция» или «весна». Мы являемся свидетелями процесса глубоких общественных перемен, естественного эволюционного процесса, который для власти оказался совершенно неожиданным. И она инстинктивно пытается отвергнуть перемены. Ведь вплоть до сентябрьского объявления о выдвижении Путина кандидатом в президенты считалось, что россияне находятся в состоянии политической апатии, а не аполитичны. Думские и теперь президентские выборы показали, что это глубокое заблуждение. И перемен требует не только политически активное, образованное население крупных городов. Сейчас бремя важных решений лежит на властях. Удастся ли им осуществить перемены, которые бы отразили предпочтения изменяющегося российского общества? Так считает Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Поиск адекватного ответа на протесты оппозиции может превратиться в самую сложную задачу для Владимира Путина, а неверное решение чревато опасными последствиями, говорит профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Вопрос сейчас, на мой взгляд, заключается в том, надолго ли хватит запаса терпимости у Путина и его окружения по отношению к движению протеста. Что если нынешние выступления против избирательных фальсификаций обретут масштабы, которые покажутся Кремлю угрожающими? Прибегнет ли он к силе или предпочтет некий компромиссный вариант? Подавление выступлений будет означать кровопролитие. Конечно, часть ответственности лежит и на лидерах оппозиции. Они, на мой взгляд, поступят мудро, если не будут нагнетать градус протестов, а будут двигаться постепенно, исходя из того, что перед ними длинный, но более надежный путь к цели. При этом их трудность будет заключаться в сохранении импульса протестов, который бы позволил оппозиции добиться принципиальных перемен. Вы считаете, что Владимир Путин в роли президента будет способен выбрать верный путь в противостоянии с оппозицией или сотрудничестве с ней? Какие-то из его инстинктов говорят ему, что надо позволить выпустить пар, дать протестам выдохнуться естественным путем или найти некий компромисс. Но его наверняка более сильные полицейские инстинкты заставляют его сильно тревожиться о том, не выйдет ли ситуация из-под контроля. Он должен беспокоиться и о том, сохранить ли ему верность окружения, если там утвердится представление о том, что он слабый и способный справиться с оппозицией лидер. Так что, на мой взгляд, обе стороны несут ответственность за поствыборное развитие ситуации. Смогут ли они это осознать и удержаться от крайностей, мы не знаем. Нам остается только наблюдать за тем, как они себя будут вести. Это был профессор Маршал Голдман,
с которым беседовал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, признал, что на выборах 4 марта были нарушения. На встрече с представителями корпуса наблюдателей за честные выборы и участниками проекта «Граждане за честные выборы» он сказал, что рассчитывает на тщательную проверку всех жалоб. Московская полиция действовала в рамках закона, пресекая несанкционированную акцию на Пушкинской площади, заявили сегодня в мэрии. А один из организаторов акции, депутат Госдумы Илья Пономарев, сказал в интервью «Радио Свобода», что полиция нарушила закон, разогнав людей, которые остались на встречу с ним. Партия «Единая Россия» определила кандидатов в губернаторы Кубани и Приморья. Для Краснодарского края на выбор президенту России будут предложены Владимир Лобанев, Александр Ткачев и Александр Трубилин. На должность губернатора Приморья – Вадим Дымов, Владимир Миклушевский и Ирина Скоробогатова. Верховный суд России запросил в Хамовническом суде Москвы материалы по второму уголовному делу ЮКОСа для проверки доводов, изложенных по жалобе защиты на приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Более 1500 сирийцев, в основном женщины и дети, бежали за последние дни в соседний Ливан, заявили сегодня представители ведомства ООН по правам беженцев и власти Ливана. В столице Бангладеш Даки неизвестный застрелил сегодня одного из сотрудников посольства Саудовской Аравии. В Соединенных Штатах республиканцы готовятся к так называемому супервторнику. Предварительные выборы номинанта от партии на ноябрьских президентских выборах пройдут сразу в 10 штатах. Прежде чем мы продолжим, как всегда, напомню, что с последними новостями Радио Свобода, текстами, блогами, видео и онлайн-трансляциями, авторскими колонками журналистов, экспертными мнениями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Лидера Левого фронта Сергея Удальцова 13 марта ждут в мировом участке Тверского суда Москвы, где будет рассмотрено дело об административном нарушении. Удальцов был задержан в понедельник вечером после митинга на Пушкинской площади. По свидетельству очевидцев, полицейские действовали крайне жестко. Всего во время вчерашних акций протеста в Москве в полицию были доставлены более 200 человек. Большинство из них отпущены, однако задержанным грозит административное наказание. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В одном из московских полицейских участков остаются 8 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Они были задержаны в понедельник вечером у здания Центра избиркома. Чуть позже полиция жестко разогнала участников санкционированной акции на Пушкинской площади уже после ее окончания. Митинг за честные выборы, разрешенный московскими властями, прошел мирно. Однако после того, как на сцене погас свет, часть людей переместилась к чаше фонтана возле киноконцертного зала Пушкинский. Несколько сотен оставшихся протестующих, в том числе блогер Алексей Навальный, член «Солидарности» Илья Яшин, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, были взяты в кольцо бойцами ОМОНа. Тогда депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев попытался обеспечить законность акции, анонсировав ее как встречу со своими избирателями. Как заявил в эфире телеканала «Дождь» депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков, полицейские обещали еще 2 часа после окончания митинга не применять силу. Несмотря на это, полиция все же перешла к жестким действиям. В итоге несколько десятков задержанных, и среди них Удальцов, Яшин и Навальный. Помощница депутата Ильи Пономарева Алене Поповой стражи правопорядка сломали руку. Сергей Удальцов заявил, что при задержании он получил ушибы и намерен обратиться с жалобой на действия полицейских.
Я вот получил вчера травму ноги, сильный ушиб, когда меня вытаскивали из этого фонтана пресловутого на Пушкинской площади. Видимо, сегодня поеду в травмпункт и потом буду обращаться уже с жалобами на сотрудников полиции на их противоправные действия.
Депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что задержание проходило столь жестко, что он намерен по этому поводу подать иск против тех, кто применил силу в отношении митингующих.
Это будет уже второе уголовное дело в адрес командира полка, вот этого второго оперативного, потому что он лично присутствовал, лично все хорошо слышал. Это грубое нарушение закона с его стороны, со стороны его подчиненных, и я не успокоюсь, пока он не будет не просто уволен, а и посажен в тюрьму.
Тем временем оппозиция готовится к новой акции протеста 10 марта. По словам лидера Левого фронта, во вторник вечером ее организаторы будут обсуждать время и место проведения митинга и шествия с московскими властями. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко заявил, что при согласовании акции оппозиции 10 марта будут учитываться беспорядки, произошедшие на Пушкинской площади в понедельник. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Московской области полицейские задержали молодого человека, готовившего самодельную бомбу. По оперативным данным, к нему обращались некие неизвестные с просьбой изготовить взрывчатку для использования на массовых акциях на Манежной площади в Москве 5 и 6 марта. На Манежной, напомню, собирались сторонники Владимира Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Оперативники задержали двух подозреваемых в изготовлении взрывных устройств на заказ. 22-летний житель Подольска делал взрывные устройства на своей даче рядом с поселком Столбовая в Чеховском районе. Видеоматериалы взрывных устройств и фотографию с произведенными взрывами нашлись на странице в одной из социальных сетей. Официальный представитель подмосковного управления МВД Евгений Гильдеев рассказал, что подозреваемый был задержан 2 марта во время передачи бомбы сотруднику полиции, который выступил покупателем.
Отдел МВД России по Чеховскому району поступила информация о том, что на территории непосредственно района два молодых человека изготавливают кустарным способом самодельные взрывные устройства для дальнейшей реализации. Наши оперативники совместно с сотрудниками ФСБ России провели ряд контрольных закупок, закупив в общей сложности 3 СВУ, задокументировав весь этот процесс, когда готовилась вся вот эта вот процедура, то есть документирование и закупка. В одной из соцсетей на страничке одного из злоумышленников было обнаружено видеозаписи взрывов вот этих взрывных устройств, то есть он их сам снимал и, видимо, как реклама того продукта, который он изготавливал, ну, соответственно, использовал. Могу сказать, что действительно есть оперативная информация, что якобы к этим молодым людям, на них, точнее, выходили некие граждане, которые хотели закупить у них ряд СВУ с тем, чтобы, возможно, использовать на массовых мероприятиях 5-6 марта в Москве. Там, где изготавливали они самодельные эти взрывные устройства, это на даче одного из молодых людей, было изъято при обыске большое количество компонентов взрывчатых веществ, а там, в том числе там, селитры и так далее. Были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, провода. Большое количество литературы, специальной литературы по изготовлению взрывчатых веществ. И могу сказать, что сейчас все силы оперативных служб брошены на то, чтобы все-таки выяснить, во-первых, откуда они доставали компоненты, во-вторых, куда они могли реализовывать эту продукцию, ну и в-третьих, естественно, если информация соответствует действительности, постараться найти того человека или тех людей, которые могли произвести заказ непосредственно на использование СВУ в Москве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Статья предусматривает до 4 лет лишения свободы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник первичные выборы по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии проходят сразу в десятке штатов. Их результаты могут внести ясность в затянувшуюся борьбу за партийную номинацию, рассказывает Алан Давыдов.
В предвыборный супервторник серия выборов проводится одновременно в 10 штатах. На них ожидается избрание 419, то есть более 18% делегатов августовского партийного съезда, на котором состоится выдвижение единого республиканского кандидата. В сравнении с предвыборной кампанией 2008 года – в нынешнем супервторнике участвует вдвое меньше штатов, однако ставки все равно высоки. Каждый из претендентов в последние дни агитировал в тех штатах, поддержку в которых считает для себя критически важной. Я приехал к вам в Джорджию сегодня с просьбой выйти во вторник из дому и проголосовать, а также пригласить друзей сделать то же самое. Это лидер состязания за номинацию, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Ромни сосредоточился на южных штатах Джорджии и Теннесси, там, где наиболее сильны позиции его соперника, бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича. Самому Гингричу, который рассчитывает на победу в родной Джорджии, остается только сетовать на то, что, как он считает, в основе успеха Ромни его миллионы. Губернатор Ромни, израсходовавший на избирательную кампанию во много раз больше средств, чем остальные вместе взятые кандидаты, несомненный лидер состязания. Но мне кажется, что его лидерство малоубедительно, и ему еще предстоит через многое пройти, чтобы довести эту гонку до победного конца. Серьезным соперником Митта Ромни сейчас считается бывший сенатор от Пенсильвании консерватор Рик Санторум. Оба они буквально накануне супервторника усиленно агитировали в Огайо, считая, что победа в этом крупном штате будет символической. Для Ромни она может означать закрепление статуса лидера. Для Санторума подтвердит, что он остается серьезнейшим конкурентом Ромни. Ромни в последние 24 часа сделал заметный рывок вперед в Огайо. В частности, среди колеблющихся избирателей его и Санторума рейтинг соответственно составляет 40 и 28%. Для наблюдателей наблюдателей – это дежавю. Точно так же Ромни в последние дни перед праймерис повышал свою популярность во Флориде и Мичигане. В свою очередь, согласно опросам, еще недавно высокий рейтинг Санторума в Теннесси рухнул, хотя Санторум продолжает лидировать среди евангельских христиан. Четвертый кандидат, конгрессмен-либертарианец от Техаса Рон Пол, в серии праймерис и кокусов пока не одержал победу ни в одном штате. Наблюдатели считают, что супервторник может изменить эту ситуацию в результате агитации Пола в Айдахо, Северной Дакоте и на Аляске, где у него много сторонников. Однако победа, если она состоится, будет иметь для Рона Пола лишь символическое значение.
О значении супервторника Евгений Аронов попросил рассказать известного американского политолога.
Явится ли нынешний супервторник для кого-либо из претендентов решающим испытанием? В супервторник оспаривается только 437 мандатов, так что даже если бы лидер гонки Митт Ромни выиграл их все, для номинации официально этого недостаточно, сказал обозреватель политического еженедельника National Journal Джеймс О'Салливан. В то же время, если соперники Ромни не сократят разрыв, а отстанут от него еще больше, это, по сути, будет означать конец кампании, особенно учитывая, что бывший губернатор Массачусетса и так заметно опережает их в смысле организационных ресурсов и финансов. О'Салливан считает наиболее вероятным кандидатом на выбывание бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, который еще совсем недавно рассматривался как единственный реальный соперник Ромни. Гингрич вполне может выиграть первичные выборы в своей родной Джорджии, самым богатым на голоса выборщиков в штате из числа голосующих во вторник. Но принципиально более важным, отметил эксперт National Journal, будет исход голосования в Огайо. Ясно, что Джорджия будет голосовать на всеобщих выборах за республиканца, а вот Огайо – штат колеблющийся, неопределившийся, от которого очень много будет зависеть в ноябре. В современной истории США ни один республиканец не выигрывал президентство, не победив в Огайо, который куда больше, чем Джорджия, представляет собой подлинный срез страны. Если Ромни там, как и в Мичигане, преодолеет отставание и одержит победу над ближайшим преследователем Риком Санторумом, он сделает огромный шаг в сторону окончательной победы на праймерис. Республиканский эстеблишмент, по мнению моего собеседника, хотел бы как можно скорее короновать Ромни, дабы он мог оправиться после жестоких междоусобиц и сосредоточиться на единоборстве с Бараком Обамой, который ведет сейчас активнейшую агитацию в колеблющихся штатах, включая Огайо. В нынешний супервторник оспариваются 20% мандатов съезда республиканцев. 4 года назад на его долю приходилось 50%. Цель этого шага заключалась как раз в том, чтобы не укорачивать драму праймерис, а наоборот, растянуть ее, прибавив вес штатам, голосующим вслед за супервторником. С этой же целью было решено распределять мандаты между кандидатами пропорционально набранным голосам, а не по принципу «победитель получает все». Руководство республиканской партии, однако, не предполагало, что заострение интриги праймерис зайдет так далеко.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас уже почти 17 часов 30 минут. Напомним еще раз коротко основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении участников вчерашнего митинга за честные выборы на Пушкинской площади в Москве. Сейчас проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях оппозиционеров призывов к массовым беспорядкам, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. В Петербурге мировой суд рассматривает административные дела активистов, задержанных в понедельник во время несанкционированного митинга за честные выборы на Исаакиевской площади. К зданию суда привезли более 200 человек, многих держат в автобусах. В помещение не допускают ни журналистов, ни родственников. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, признал, что на выборах 4 марта были нарушения. На встрече с представителями Корпуса наблюдателей за честные выборы и участниками проекта «Граждане за честные выборы» он сказал, что рассчитывает на тщательную проверку всех жалоб. Один из организаторов акции на Пушкинской площади в Москве, депутат Госдумы Илья Пономарев, заявил «Радио Свобода», что полиция нарушила закон, разогнав людей, которые остались с ним на встречу. Петербургский предприниматель Владимир Барсуков, Кумарин, приговорен по новому делу к 12 годам колонии строгого режима за вымогательство. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 31 мая срок содержания под стражей жителя Чечни Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Верховный суд России запросил в Хамовническом суде Москвы материалы по второму уголовному делу ЮКОСа для проверки доводов, изложенных в жалобе защиты на приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Более 1500 сирийцев, в основном женщины и дети, бежали за последние дни в соседний Ливан, заявили сегодня представители ведомства ООН по правам беженцев и власти Ливана. В Йемене число военнослужащих, погибших в воскресенье в столкновении с боевиками Аль-Каиды близ столицы провинции Абьян, города Зинджибар, возросло до 185. В германском городе Ганновер проходит крупнейшая международная выставка информационных технологий. В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана по меньшей мере 40 человек погибли при сходе снежных лавин. До 236 возросло число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Африканской республике Конго. Сотни людей ранены. Число жертв может быть еще большим. Спасатели продолжают искать людей под развалинами рухнувших зданий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь к теме прошедших президентских выборов. Победив, Владимир Путин начал с чистки государственных компаний, пишет газета «Ведомости». Вчера вице-премьер Игорь Сечин доложил ему, что выявил более 200 случаев, когда топ-менеджеры этих компаний скрывают свою связь с поставщиками, а Путин пообещал за это уголовную ответственность. Озабоченность власти вызывает безудержная коррупция в госкомпаниях, которая ставит под угрозу выполнение социальных программ, уверена глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Старайкова.
Вчера Сечин доложил Путину о первых результатах проверки государственных компаний. Топ-менеджеры госкомпаний сдали правительству декларации о доходах, как своих, так и родственников, а сами компании – информацию о бенефициарах своих поставщиков. Сделать это премьер потребовал в декабре прошлого года, ознакомившись с результатами проверки одной из отраслей – электроэнергетики, и узнав, что там через офшоры, зарегистрированные на родственников руководителей, выводятся колоссальные средства. Совсем оборзели уже, негодовал Путин на заседании правительственной комиссии по энергетике на Саяно-Шушенской ГЭС. Информацию должна была представить 21 государственная компания, в том числе государственные банки. В итоге выявлено более 200 случаев сокрытия должностными лицами сведений об участии в коммерческих организациях, сообщил Сечин. Конкретных примеров он не привел. О серых схемах в госкомпаниях топливно-энергетического комплекса говорилось, например, в докладе Росфинмониторинга в январе. В основном в них участвуют менеджеры среднего звена, следовало из документа. Например, главный инженер филиала Русгидро Воткинской ГЭС Александр Диев аффилирован с фирмой «Вегасервис», с которой у филиала госкомпании заключены договоры. А директор по стратегическому планированию системного оператора Андрей Драчук является учредителем 9 связанных с корпорацией АФК организаций. Министерство связи выявило несколько незначительных случаев конфликта интересов в Ростелекоме, знает человек, близкий к совету директоров этой компании. Во всех этих случаях, по его словам, речь идет о сотрудниках среднего звена и ниже, причем злоупотреблений найдено не было. Представители Министерства энергетики, Министерства транспорта и Министерства финансов раскрыть подробности своих докладов отказались. Параллельно с министерствами и контрольно-надзорными органами информацию о злоупотреблениях в госкомпаниях собирала ФСБ, рассказывает близкий к Министерству энергетики человек. Он предполагает, что вскрыть 200 случаев сокрытия фактов конфликта интересов удалось именно благодаря этому. У Сечина была возможность сравнить то, что прислали из ФСБ, и то, что прислали компании. Представитель ФСБ подтвердил, что служба в рамках своей компетенции была привлечена к проверке. Вся информация известна только узкому кругу людей, рассказывает сотрудник аппарата правительства. Сечин замыкает информацию на себя, к нему стекаются все анкеты о доходах и данные о бенефициарах, доклады министерств. Вице-премьер также попросил не делать электронных копий документов по этой теме, чтобы избежать утечек. По мнению директора Московского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елены Панфиловой, главная озабоченность власти связана с тем, что безудержная коррупция в госкомпаниях ставит под угрозу выполнение социальных программ.
Я думаю, самое главное, что беспокоит власть, связано с тем, что, конечно, безудержная коррупция, наращивание, накручивание тарифов, неэффективная хозяйственная деятельность не столько коррупцией пугает власть, сколько тем, что ставит под удар всевозможные социальные программы и порождает социальную напряженность. В общем, борьба с коррупцией, я здесь думаю, в первую очередь инструмент для решения неких более важных для власти задач, а именно удержать вот эти вот вирания, аппетиты людей, которые последние несколько лет безнаказанно делали с контрактами, с переводами средств от точки к точке и в офшоры, все, что им заблагорассудится. В какой-то момент они, в общем-то, границы потеряли и вторглись в те сферы, которые уже неприятны верхней власти. Сейчас с помощью антикоррупционных проверок это все выявляется. Фактически, в общем, то, что сейчас происходит, можно было предположить в декабре, ровно потому, что, в общем, фактура и у независимых экспертов, и у тех, кто наблюдает за этой сферой, довольно давно была, вот теперь власть до нее добралась.
Это было мнение главы российского отделения Transparency International Елены Панфиловой. По данным издания, Министерство экономического развития к середине марта разработает поправки в законодательство, по которым каждый поставщик госкомпании будет обязан предоставить расписку, если среди его бенефициаров или руководства родственники руководителей этой госкомпании. Круг родственников будет узкий – родители, дети, супруги и родные братья и сестры. О руководителях какого ранга идет речь, пока неизвестно. В законопроекте, который должен урегулировать отношения между госкомпаниями и их контрагентами, запрещать сделки с аффилированностью, то есть когда менеджер госкомпании связан с ее поставщиком, не планируется. Но вот за сокрытие информации о такой аффилированности Путин вчера предложил ввести уголовную ответственность. Это создаст обстановку, при которой не возникает желания заниматься незаконной деятельностью и как-то обходить предложенные государством элементы контроля, сказал Путин. Такая норма есть и в законодательстве США, согласен с предложением начальника Сечин. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Иранская ядерная программа была в центре внимания переговоров в Вашингтоне между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Оба лидера подчеркнули недопустимость ситуации, при которой Иран станет обладателем ядерного оружия. Однако вопрос, как предотвратить подобное развитие событий, вызывает напряженную полемику в мировом сообществе. И заметную роль в этом обсуждении занимает Россия. Подробнее об этом в материале Валентина Барышникова.
На переговорах в Белом доме Барак Обама заверил Беньямина Нетаньяху в том, что США всегда поддержат Израиль, если речь будет идти о его безопасности. С подробностями переговоров вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
На нынешней встрече в Белом доме оба лидера демонстрируют совпадение взглядов на угрозу, связанную с ядерной программой Ирана. Хотя источники в Белом доме отмечают сохранение разногласий по поводу наилучшего способа заставить Иран отказаться от любых планов производства ядерного оружия. Барак Обама считает дипломатию оптимальным средством решения вопроса, однако допускает любой сценарий, включая военный удар по иранским ядерным объектам. Даже продолжая действовать на дипломатическом фронте, мы продолжим усиливать давление в том, что касается санкций. Я оставляю за собой право на любые решения. Моя стратегия в этом вопросе не будет сводиться только к сдерживанию. Она заключается в том, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Говоря о любых вариантах решений, я заявляю это со всей ответственностью. Соединенные Штаты и Израиль расходятся в оценках временных рамок развития Ирана ядерной программы и в определении момента, после которого это развитие может стать необратимым. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Беньямин Нетаньяху после переговоров с Обамой заявил, что Израиль должен иметь право защищать себя и подчеркнул, что у него нет сомнений, что Тегеран развивает именно военную ядерную программу, несмотря на его заверения в мирном характере разработок.
Израиль должен быть в состоянии самостоятельно защитить себя от любых угроз. Мы очень ценим союз наших двух стран, но когда речь заходит будет о выживании Израиля, мы должны оставаться хозяевами собственной судьбы.
Заявил израильский премьер после переговоров с Обамой. О том, как восприняли в Израиле результаты переговоров в Вашингтоне, говорит профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме, политолог Зиев Ханин.
Большинство израильских экспертов оценивают те фразы, которые произносил Барак Обама, а также которые были слышны из Пентагона и из Госдепартамента. Это не значит, что Израиль получил, как здесь говорят, зеленый свет, но это означает, с другой стороны, что американцы понимают, что может возникнуть ситуация, при которой кроме силового решения проблемы другого выхода не будет. И израильские аналитики спорят только по вопросу о том, означает ли это, что американцы готовы решить проблему самостоятельно без участия Израиля, вместе с Израилем, или развести руками, если в Иерусалиме примут решение сделать это самостоятельно.
Это был профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме, политолог Зиев Ханин. Мировое сообщество усиливает давление на Иран, однако страна продолжает вести ядерные разработки, вызывающие у западного мира сильнейшие подозрения в их военном характере. Важную роль в этой полемике занимает Россия, которая выражает недовольство санкциями западных стран против Ирана и призывает вернуться к переговорам по ядерной программе страны. О российской позиции по иранскому вопросу говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Российские власти не исключают, что Иран пытается получить ядерное оружие, но при этом, в отличие от Израиля и Соединенных Штатов, которые совершенно убеждены, по крайней мере, на уровне официальных заявлений, что Иран стремится и активно над этим работает, в России полагают, что даже если это так, хотя прямых доказательств политического решения такого нет, как полагают в Москве, но даже если это так, стадия, на которой находится Иран, гораздо менее продвинутая, чем предполагают, скажем, в Израиле или в Америке. Так что, по мнению России, здесь нету такой вот дикой срочности, которая требовала бы таких радикальных мер, как просто-таки военное решение. Соответственно, Москва категорически выступает против военных действий.
Предполагая, скажем, в будущем, что становится ясно, что Иран собирается получить ядерное оружие, а Москва видит это катастрофическим развитием ситуации, когда оправданы все меры?
Нет, Москва видит это не катастрофическим развитием. Москва, безусловно, не заинтересована в том, чтобы Иран стал ядерной державой. И ничего хорошего в этом не видит. Но при этом, если так рассуждать более практически, Россия не считает, что она может при каких-то обстоятельствах стать мишенью для иранских ракет. Понятно, что иранские ракеты, если они появятся и будут оснащены ядерными боеголовками, будут нацелены против тех стран, которых Иран считает своими региональными противниками. Это прежде всего Израиль и Саудовская Аравия. Кроме того, ядерное оружие нужно Ирану для гарантии невмешательства силового со стороны Соединенных Штатов.
Россия критикует и режим санкций, который введен против Ирана, ООН и отдельными странами. Как Москва себе представляет меры давления?
Москва действительно против санкций, поскольку считает, что санкции, как правило, ни к чему не ведут. Они только приближают тупиковую ситуацию, выход из которой только война. При этом Москва, как известно, голосовала не раз за ужесточение санкций. Собственно, 4 раза были эти голосования в Совбезе ООН на протяжении нескольких лет. И 4 раза Москва в результате их поддерживала, хотя смягчала набор мер. В принципе, Россия выступает за переговоры, за то, чтобы гарантировать Ирану возможность развития ядерной энергетики. Но получить четкие гарантии прозрачности этой программы и неиспользования ее в военных целях. Ну, насколько это реалистично, вопрос сложный, потому что иранская позиция, иранская тактика как раз заключается в том, чтобы постоянно маневрируя, если грубо сказать, морочить голову всем и постепенно двигаться в направлении избранной цели. Но во всяком случае в России четко уверены, что задачи остановить иранскую ядерную программу ни санкции, ни военный удар не решат. Ударить можно, можно ее отсрочить, но после этого Иран окончательно примет решение, как считает в Москве, создавать ядерное оружие.
Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». И сегодня Иран пообещал допустить при определенных условиях инспекторов Международного агентства по атомной энергии на военный комплекс Парчин, где, как полагают, проводились эксперименты, связанные с разработкой ядерной бомбы. В течение последних 2 месяцев Иран отказывался разрешить МАГАТЭ доступ на этот объект. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода».
Новости.
Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении участников вчерашнего митинга за честные выборы на Пушкинской площади в Москве. Сейчас проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях оппозиционеров призывов к массовым беспорядкам, сообщил официальный представитель ведомства. В Петербурге мировой суд рассматривает административные дела активистов, задержанных в понедельник во время митинга на Исаакиевской площади. Всех судят по двум статьям – нарушение порядка проведения митинга и неподчинение полиции. К зданию суда привезли более 200 человек. Один из организаторов акции на Пушкинской, депутат Госдумы Илья Пономарев, заявил Радио Свобода, что полиция нарушила закон, разогнав людей, которые остались на встречу с депутатом. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, признал, что на выборах 4 марта были нарушения. Петербургский предприниматель Владимир Барсуков, Кумарин, приговорен по новому делу к 12 годам колонии строгого режима за вымогательство. Басманный суд Москвы продлил до 31 мая срок содержания под стражей жителя Чечни Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве Анны Политковской. Верховный суд России запросил в хамовническом суде материалы по второму уголовному делу ЮКОСа для проверки доводов, изложенных в жалобе защиты на приговор Ходорковскому и Лебедеву. В Йемене число военнослужащих, погибших в воскресенье в столкновении с Аль-Каидой, возросло до 185. По данным ООН и властей Ливана, более 1500 сирийцев, в основном женщины и дети, бежали за последние дни через сирийско-ливанскую границу в Ливан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. 16 марта в Большой аудитории Политехнического музея в Москве откроется политеатр. Его придумал Эдуард Бояков, руководитель московской практики и Пермского театра «Сцена Молот». Наш обозреватель Марина Тимашева, которая занималась вчера этой темой, однако так и не смогла обнаружить принципиальные отличия этих проектов друг от друга.
Конечно, воображению в названии «политеатр» мерещится слово «политика», но Вениамин Смехов такое толкование отрицает.
Театр в политехе. Скорее всего, это намек для знатоков нашей культуры, что когда-то уже могли зачеркнуть слово «политехнический» и назвать его «поликультурный». Это началось с 18 года, с королей поэзии, с Маяковского, Северянина, Есенина, Багрицкого. А потом вторая волна, хрущевская эпоха. Это был филиал Лужников в эпоху раннего Вознесенского, Ахмадулина, Евтушенко, Рождественского. Это чудо, которое, скажем, я застал.
16 марта Смехов выйдет на сцену политехнического в спектакле «Волны». На вопрос, в чем отличие политеатра от практики, отвечает Эдуард Бояков.
Мы хотим создать совсем другой театр. С другой стороны, мы понимаем, что та энергия, которая запущена в 2006 году и связанная с театром практики, она, конечно, требует тоже других форматов, что ли. Я думаю, что таких театров, как практика, в Москве, ну, наверное, десяток нужен. Тогда мы бы действительно жили бы в каком-то приличном, с точки зрения культурного контекста, городе, а не обходили стороной стоящие саркофаги, к афишам которых подойти просто невозможно, не то что внутрь заглянуть. И мы думаем и мечтаем о новом пространстве в практике. Я думаю, что достаточно скоро у нас все-таки современная сцена возникнет. Но здесь другая среда. Чем она другая? Я думаю, что прежде всего спектакль ответит. То, что мы хотим сотрудничать с молодыми, это безусловно. То, что здесь будет намного больше музыки, это я вам точно обещаю. Здесь будут и музыкальные спектакли, и для нас все-таки главное не энергия, которая возникает от связки политика. Хотя куда этого не избежать. Главное то, что это поле, это мульти. Да, мы не хотим заниматься политикой, это неинтересно. Не потому, что нам она неинтересна. Мы все люди, которые живут в политическом каком-то поле. Конечно, так. Но устраивать какую-то митинговую площадку, это совсем неинтересно. Я думаю, что поэты, музыканты, художники могут дать больше. Я обсуждаю большие проекты и с Сергеем Ануфриевым, и с Олегом Куликом, и с Владиславом Мамышевым-Монро. Но это то, что называется «другой формат».
На знаменах театра написаны слова про новое поколение, но ни Смехова, ни Филипенко, ни Сорокина, ни Кулика с Мамышевым-Монро к новому поколению причислить невозможно. Да и те, что много моложе, поэты, актеры, режиссеры, фавориты театра «Практика». На мой вопрос о финансовой форме деятельности политеатра отвечает директор музея Борис Салтыков.
Музей предоставляет свои площади, жилищно-коммунальные услуги, естественно, оплачиваются также вы. И попечительский совет фонда вашего музея дает значительную сумму на развитие этого проекта.
Закупка оборудования в основном, да. Аудио, видео, мультимедиа, усиление, так сказать, энергетических мощностей в этой аудитории. Частично, но, конечно, Новомосбанк, спонсоры, конечно, необходимы уже для собственного производства театрального действия, постановок, привлечения артистов и так далее. Ну и, на самом деле, мы рассчитываем, что в театр будет окупаемым.
Борис Георгиевич, теперь правильно ли я вас поняла, что все-таки каких-то особенно неприятных для, как ни крути, большей части людей, которые вообще имеют обыкновение слушать стихи, ходить в театр вещей, вы все-таки не допустите, или вы договорились с Эдуардом, что их не будет? Я имею в виду лексика матерная.
Более того, я лично не беру на себя ответственность решать, что может, что нельзя. У нас есть экспертный совет, лектория, в который входит там 6 или 7 человек. И вот мы попросили Бунимовича, Евгений Абрамович, который член совета, взять на себя руководство, читать все, сценарии там или спектакли, и вместе с коллегами по экспертному совету рекомендовать нам принять, не принять. Он, хотя и смелый человек, но не допустит тех вольностей, которые уместны где-то, но не здесь. Мы найдем, наверное, компромисс, чтобы быть не за гранью, а не приближаться к ней слишком близко.
На мои вопросы ответил директор Политехнического музея Борис Салтыков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Независимый суд или басманное правосудие? Перспективы формирования правового государства в России. Так называется семинар, который проходит сегодня вечером в Москве в помещении Международного общества «Мемориал». О нем в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На семинаре обсуждается множество вопросов, связанных с судебной системой. Например, каковы роль и задачи судебной власти в системе демократии и разделения властей? Что на практике означает понятие «независимый суд»? Существует ли в России общественный запрос на такой суд? С какими основными проблемами сталкиваются российские граждане в судах? Говорит один из докладчиков Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем».
Фонд «Индем» проводил довольно большое социологическое исследование судебной власти. К сожалению, главный вывод мой, он заключается в том, что результат судебной реформы, которая проводилась почти 20 лет, не устраивает практически никого. То есть он не устраивает судей, прокуроров, он не устраивает адвокатов, граждан, предпринимателей, исполнительную власть. И, на мой взгляд, главная причина здесь в том, что российские реформаторы сосредоточились на именно вот таких вот нормативных мерах по изменению судебной власти. И очень мало внимания уделяли реакциям нашего общества на вот эти вот нормативные меры.
Вы изучали взаимодействие российских граждан с судебной системой. Что тут самое интересное и, может быть, самое важное?
В нашем исследовании выяснилось, что многих предпринимателей, в общем-то, устраивает состояние судебной власти, особенно арбитражных судов. И можно было бы надеяться, что если эта власть устраивает предпринимателей, то она работает достаточно эффективно. Но наши исследования показали, что при этом в арбитражных судах очень высокий уровень коррупции. И предприниматели, когда они решались рассказать, как реально происходит судебное разбирательство, отмечали две очень позитивные для них вещи. Первое. Разбирательство в арбитражных судах идет по документам. Естественно, очень мало субъективности. Но при этом они практически все говорили, что вот это разбирательство без взяток невозможно. Получается, что арбитражные суды устраивают предприниматели потому, что они научились с помощью взяток решать в арбитражных судах свои проблемы.
Скажите, а есть ли отличия в отношении к судебной системе в разных слоях населения?
Для большинства граждан, ну то есть не предпринимателей, не людей достаточно обеспеченных, вот для них обращение в суд остается какой-то такой экстремальной ситуацией. То есть они стараются до сих пор обращаться в суд только в случае крайней необходимости, когда их вынуждают обстоятельства.
А как можно в целом оценить доверие граждан к судебной системе и отношение к ней?
Есть органы власти, которые имеют меньше доверия, есть которые больше. Трудно как-то однозначно оценивать в среднем, какое доверие к судебной власти. Но вообще говоря, есть довольно много категорий граждан, которые не очень доверяют судам. И даже когда они говорят, что они доверяют, это надо правильно понимать. Что значит доверяют? Это не значит, что они готовы полностью всегда согласиться с решением суда. Они просто считают, что суд имеет право дать им такое решение, и они надеются, что вот это решение будет исполнено. В нашей ситуации, даже когда мы видим доверие, скажем, предпринимателей к судам, это означает совершенно другое. Это означает, что они, как я уже говорил, научились в судах решать свои проблемы. Это немножко другое. Доверие все-таки к судам не очень велико. И среди достаточно обеспеченных граждан, и среди государственных служащих, и среди граждан малообеспеченных, тех, кто не обладает высоким социальным статусом и так далее. В нашей стране получилось, что судебная власть не обеспечивает очень важной функции в нашем государстве, а именно справедливости. Уровень доверия к судебной власти снижается в первую очередь у граждан потому, что они точно знают, они не могут выиграть суд у богатых и влиятельных людей. Значит, никакой справедливости в судебном решении быть не может. Они даже уже этого и не ждут. Хотя бы очень хотели.
Отмечает социолог Владимир Римский. Среди участников семинара, посвященного российской судебной системе, директор Левада-центра Лев Гудков, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, журналист Ольга Романова, юрист и журналист Леонид Никитинский.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В России наступил так называемый переходный период. Уходящий президент Дмитрий Медведев сдает дела, а вновь избранный глава Владимир Путин готовится к инаугурации. Вот об этом переходном периоде поговорим в начале следующего часа программы. Разумеется, и вернемся к остальным важным темам этого дня. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Пушкинская площадь. Разгон после митинга. Фото и видео.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. О том, какие выборы грязнее.
В блогах «Свободы».
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева об отраженной стране.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».